Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего и обращаем внимание на то, что нам уже предлагают покупать билеты в Каир. Имеется в виду Египет. Это направление должно вот-вот открыться. И сегодня глава Минтранса Максим Соколов заявил о том, что в принципе авиакомпании уже могут продавать билеты до Египта для граждан Российской Федерации, но они пока этого почему-то не делают. Возможно, перестраховываются, заявил глава Министерства транспорта. Авиакомпании, я просто вот сейчас уже читаю новость, уже могут начать продажу авиабилетов в Каир, заявил Максим Соколов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи. Это скорее вопрос к авиакомпаниям. Как только будет получено техническое разрешение Росавиации, авиакомпании могут без каких-либо ограничений продавать билеты. В принципе, они могут продавать их сейчас. Просто страхуются. Вдруг какие-то формальности не будут к данной дате урегулированы, заявил Соколов. Пытаемся понять, что это означает. Означает ли это, что уже можно планировать свой отпуск где-нибудь на побережье Красного моря? Об этом поговорим с Юрием Барзыкиным, вице-президентом Российского союза туриндустрии. Юрий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что же означает сегодняшнее заявление Максима Соколова? Что нам уже могут продавать билеты, но до сих пор этого не делают авиакомпании или что?
Нет, это означает, что реализуется решение президента по открытию авиасообщения в Каир. Это в Каир на сегодня. Вот, и да, есть проекты, планы о том, что оттуда можно трансфер обеспечить себе и в Хургаду, и в Шарм-эль-Шейх. Но думаю, что желающих найдется туда немного. Потому что и по цене, и по логистике это 5-6 часов на автобусе, но таковых будет немного.
То есть сейчас выглядеть алгоритм будет следующим образом. Сначала ты прилетаешь в Каир, там тебя высаживают, дальше ты пересаживаешься в автобус, и тебя везут до какого-нибудь курорта.
Да, если, конечно, таковые найдутся, потому что поначалу заявление о таком продукте было сделано несколько компаниями крупнейшими, но затем число их значительно сократилось. Вот. Поэтому думаю, что да, это предложение будет, но насколько реализация его будет, сказать сложно. Думаю, что это не массовое направление. А на сегодня будет открыто авиасообщение с Республикой Египет, с Каиром. Это деловые поездки. То, что необходимо, наверное, для налаживания отношений, но у нас, конечно, надежды связаны с тем, что алгоритм открытия Каира будет применим и в Шарм-эль-Шейхе, и в Хургаде, что ускорит возможность прямых рейсов на эти курорты. И только это может генерировать массовый поток на курорты Египта. Надеемся, что в этом году это случится.
Юрий Александрович, я просто для себя пытаюсь понять, а что мешает открыть Шарм-эль-Шейх и Хургаду для наших туристов? Все те же требования безопасности?
Прежде всего, да, мешает вопросы безопасности. Эти аэропорты, они не обеспечивают те необходимые условия, которые были реализованы сегодня в Каире. Я знаю, что такая программа подготовлено, и также будут готовить и эти аэропорты, чтобы трагедии, которая случилась 2 года назад, не случилась, понимаете? Поэтому, конечно, на самом деле риски там высокие, потому что аэропорты не обеспечены ни техникой соответствующей, ни тем, чтобы вход, выход, обеспечение бортов, все, что необходимо, что было сделано в Каире. Поэтому думаю, что это может быть применимо и в тех аэропортах.
Если говорить о времени, когда это может произойти, речь о месяцах,
о времени годах. Было сказано и заявлено авиационными властями, что после возобновления авиасообщения с Каиром, регулярного, причем это регулярные авиарейсы, а не чартерные, в апреле подойдут к решению и этих задач, я имею в виду Шарм-эль-Шейх, Хургада, но не надо забывать, что Египет при всех его возможностях, все-таки это осенне-весеннее направление. Летом, Средиземноморье, курорты Турции, Кипра, Италии, Греции, конечно, создают серьезную конкуренцию. Думаю, что оптимистично к осени это может все случиться.
То есть, если говорить о городах-курортах, то это только осень, весной только к решению этой проблемы подступит.
Да, потому что даже был назван стоимость пакета египетской стороной о том, что вот через Каир, если с трансфером, минимально $650 будет стоить тур на неделю.
Традиционный all-inclusive или нет?
Да, конечно, это 3 звезды. Вот, да.
Да.
Поэтому сравнимые цены, конечно, дает и Турция, и даже Кипр. Есть предложение менее рискованное, скажем так, и гораздо ближе. Вы же не забывайте, что через Каир надо еще добраться за этих курортов. Там тоже ситуация социально-политическая, она меняется очень быстро. Поэтому, наверное, может кто-то и найдется, кто готов рискнуть.
Юрий Александрович, в самом Египте есть информация о том, что произошло с теми курортами-отелями, которые все время принимали российских туристов? Просто поступала информация, что многие из них позакрывались и стоят в запустении, и поэтому восстанавливать эту инфраструктуру тоже придется какое-то время?
Да, эта история была из Турции у нас, почти год там они пустовали. На самом деле в Египте по-разному. Часть отелей заполнились и заменились клиентами из Европы отчасти из Юго-Восточной Азии, но полностью, конечно же, не произошло, и требуется их реновация. Но, учитывая разные периоды в истории туризма Египта, они это делают достаточно быстро. Опыт у них есть, и если тут самое главное, конечно, перелет. Если авиасообщение будет восстановлено, сделают, будет быстро и, я уверен, качественно. Потому что в Египте знают, как принимать гостей, чтобы этот отдых был и недорог, и качественный. Поэтому здесь все-таки меньше рисков.
Спасибо, спасибо. Это был Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии. И комментарии наших слушателей. Не откроют Хургаду, пока мост в Крым не построят, уверен, 680-й. Я напомню, что автомобильный, по крайней мере, мост в Крым сдают в декабре этого года. Антон пишет, взял в Испанию за 300 евро, куда лучше, чем Египет. Еще раз напомню, по информации Юрия Барзыкина, те пакетные туры, которые предлагаются сейчас на неделю, 3 звезды, порядка $650. Это с перелетом в Каир, и из Каира автобусом в вас уже доставляют до непосредственно курорта. Это или Хургада, или Шарм-эль-Шейх. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Бывший министр финансов и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин анонсировал сокращение до 1/3 чиновников в рамках цифровизации государственного управления. Об этом он рассказал в интервью ТАСС на российском инвестиционном форуме в Сочи. Цитирую. «Новая модель управления и цифровизация, на мой взгляд, сократит за 6 лет на 1/3 численность чиновников в стране. Вопрос, какое решение будет окончательно принято, растянут ли этот процесс, как быстро он будет запущен», заявил Кудрин. По его словам, разработкой и доработкой программы цифровой экономики может заняться Министерство экономического развития. Ключевым недостатком программы Кудрин называет отсутствие в ней планов реформы государственного управления, в которой должны быть отражены параметры сокращений, реформ и повышения эффективности работы. Но и отдельный вопрос возникает по как раз тем самым чиновникам, которых и должны будут сокращать, а куда вся эта армия, а это десятки, сотни тысяч людей потом отправятся? Поскольку сейчас на вот этой работе, на государственной службе лежит в том числе и некая социальная функция. Как бы вы ни относились к так называемым пергидрольным тетчикам, но так или иначе они по-прежнему экономически активны, и государственная служба для них одна из возможностей заработка. Сейчас при цифровизации экономики и прогнозах Алексея Кудрина, если не понадобится такое количество чиновников, их нужно будет чем-то занимать. Грозит ли это каким-то кризисом на рынке труда в Российской Федерации? На какие профессии они могут претендовать? Это те вопросы, которые сейчас задают те люди, которые имеют отношение к государственной службе. Еще раз напомню, по словам Алексея Кудрина, Минэкономразвитие пока это вроде как никак не учитывает. Ну и я предлагаю сейчас к дискуссии присоединяться в том числе и нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-888-94,8. Ну и работает наш телеграм «Говорит МСК-бот». Переобучать их или вообще не жалко, это их проблемы. Это те вопросы, которые первыми возникают в случае, если прогнозы Кудрина, конечно же, оправдаются. 7373-94,8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день еще раз, меня Владимир зовут. Я хочу сказать, что это, конечно же, проблема, я думаю, больше будет ихние, непосредственно чиновников. Но у нас переобучаться можно, опять же, чем они, скажем так, выделяются на этом фоне среди, скажем так, людей обычных, скажем. Пусть переобучаются на какие-то другие профессии и идут спокойно работать. Другой вопрос, захотят ли они это, но это уже их личное дело, мне так кажется.
Ну, поскольку речь может идти о сотнях тысяч людей, то это мгновенно превращается в проблему государственного масштаба, разве нет?
Ну, я в какой-то мере с вами согласен, но понимаете, у нас в стране, если вот на данный момент посмотреть, и среди обычного, скажем так, населения, которое не занимает какие-то там должностные, ну, структуры, обязанности не выполняет, тоже существует так называемая проблема с безработицей и с устройством на работу. Поэтому я думаю, что тут как бы ситуация равная должна быть. То есть на равных, там кого-то, может быть, и пристроят там куда-то, но, опять же, такое количество, я думаю, невозможно будет распределить по каким-то там свободным местам, тем более эти свободные места, если они еще и будут. Да. Вот, поэтому я думаю, что переобучаться это на какие-то обычные профессии, которые нужны, которые востребованы. Там, так что, думаю, проблем для них... Пусть, как говорится, они об этом и думают. Почему государство должно об этом думать?
То есть это не наша головная боль, это не государственная головная боль, это головная боль тех людей, которые сейчас на государственной службе. Понимаю, хорошо.
Ну, абсолютно согласен, да.
Спасибо, принимается. Еще напомню, телефон 7373-94,8. Ну, из комментариев. Чиновники — это не люди, шучу, это пишет Санчиксон. А что еще? Алексей пишет. Без бюрократии наступит хаос. Кудрина явно понесло, как Остапа. Это же... Наши люди, мамы, папы, сестры и братья, сегодня они, а завтра кто? Пишет Алексей, врач, слушаем вас внимательно, 7373-94,8. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир, это полковник.
Да, Александр.
Ну, во-первых, я не очень верю программе Кудрина, поскольку его экономическая программа была им подготовлена и потом засекречена, что, в общем, само по себе говорит о том, что там было написано, то есть, что это просто нельзя людям показывать.
Здесь тонкость, но, здесь тонкость, это не совсем программа Кудрина, это прогноз Кудрина, потому что он следит за поступательным движением цифровой экономики.
Ну, да. Вы меня давно знаете, не цепляйтесь за слова.
Хорошо.
Там уже были все-таки некие базовые... идеи, насколько просочилось в прессу. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что это повлечет, как всегда, у нас только увеличение количества чиновников, поскольку нужны будут те, кто руководить будет этим вот цифровизацией экономики и всем остальным, ответственные, отчеты собирать, дополнительные статистики и так далее. То есть при нынешнем подходе наше чиновничество, оно только способно к саморазрастанию.
То есть ваш прогноз следующий. Да, цифровизация будет, но непременно должна будет сидеть тетечка, которая будет распечатывать вам на принтере то, что вы через...
Конечно, да. Конечно, обязательно. И сводить дополнительное количество цифр. Потому что если будет цифровизация, значит цифр будет больше. Раз их больше, значит нужно больше отчетов готовить. Это логика нашего чиновничества.
Спасибо, спасибо. Ну да, всегда работает закон сохранения бюрократии, когда хотят сознательно сократить чиновничество. Имеется в виду, сначала сокращают 10%, после этого, ну как это обычно работает, происходит некий завал, в результате которого для того, чтобы разгрести этот завал, нанимают в два раза больше людей, чем сократили. Ну и вместо сокращения на 10% мы получаем прирост. Это обычно работало так. При сознательном намерении сократить чиновничий аппарат. Сейчас просто Кудрин прогнозирует это в связи с тем, что идет цифровизация и образуются лишние люди. Вот в чем его прогноз. Что с ними делать? Наша ли это общая проблема? Вопрос, который я задаю аудитории. Ну, Александр, полковник, успокаивает нас, говорит, что ничего похожего не произойдет. Всем место найдется. 7373-94,8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, Владимир, здравствуйте.
Да.
А вы вообще представляете, чем занимаются люди на данных должностях? Вот я, например, представляю.
По-разному.
Работаю в управлении капитальным строительством. А данное управление практически, ну, если процентов 15 людей выполняли свои обязанности, непосредственно связанные с капитальным строительством. Все остальное время люди занимаются тем, что создают некий благоприятный имидж руководству там, муниципального округа или какой-то другой структуры, вплоть до того, что до создания благоприятного имиджа губернатора. То есть это ответы на письма. Поймите одно, что это завал, это просто реально завал, когда в день прилетает порядка там 150 обращений граждан через администрацию президента, через администрацию губернатора и прочее. И люди сидят просто как машины, отвечают на вопросы. Да, это просто отписки. Но свои непосредственные функции никто не выполняет. Более того, есть указание сократить чиновничий аппарат. Соответственно, местные органы власти рапортуют. Сейчас сократим. У нас в управлении капитальным строительством было порядка 45 человек. Сократили до 15. Вы думаете, количество людей в офисе сократилось? Нет. Их просто всех перевели в другие, ну, наполовину коммерческие структуры. Ну, что-то типа АПУ и так далее и тому подобное. То есть, фактически, получается, на коммерческой основе люди начинают выполнять те функции, которые, по идее, у них заложены в бюджете. Вот и делайте выводы.
Секундочку, то есть у нас получилась следующая картина. Благодаря цифровизации и доступу граждан простому, элементарному, из дома, с домашнего компьютера,
нагрузка увеличилась в разы. Вы просто не представляете, это ад. Я этим занимался. Люди просто-напросто сидят до часу ночи. Реакция должна быть в течение 20 минут на любой, даже самый бредовый комментарий. Люди сидят просто-напросто с двумя высшими образованиями и просто пишут отписки. Вы просто не представляете, что там пишется. Вплоть до того, что в управление капитальным строительством обращаются люди с требованием снять с предвыборной кампании Ксению Собчак. И на это надо отвечать.
По закону, потому что обязаны ответить на обращение гражданина. Понимаю. А как бороться-то с этим? Что, тогда игнорировать обращение граждан?
Ну, вы поймите одно, что изначально сама идея... Знаете, как это? Дьявол, он в мелочах.
Да.
Благими намерениями выложена дорога в ад. Но я вам скажу другое, что все, в первую очередь, работает не на граждан. Все работает на создание благоприятного имиджа власти. Вот в чем проблема. И чиновники именно только этим и занимаются. У меня фактически на мои функции, как именно в капитальном строительстве, были выложены совершенно минимальные. Я не мог этим заниматься. Просто потому что с меня требовали отчет, почему у меня не закрыты письма, почему у меня не закрыты обращения. Так извините, я не могу этого делать.
Просто есть. Физически. Спасибо, спасибо.
Скажу одно, что будет еще хуже. Будет все хуже, хуже и хуже.
Еще больше.
И более того, более-менее все нормальные специалисты, сталкиваясь с этим, просто разворачиваются и уходят. И все наши так называемые органы уже когда там, они просто формируются из, знаете, есть три категории.
Из тех людей, жорики, которые могут...
Лорики. Да, жорики и лорики. Это жены ответственных сотрудников, любовницы ответственных сотрудников, а все остальное, это аббревиатура, конечно, звучит, случайно уцелевшие кадры. Вот все ложится на плечи случайно уцелевших кадров.
Спасибо, принимается. Ну, то есть прогноз следующий. Несмотря на заверение Алексея Кудрина, при нынешнем подходе, когда для того, чтобы каким-то образом ублажить гражданам и ответить на все их запросы, создаются дополнительные рабочие места из тех людей, которые, как это... сидят и отвечают на их запросы. Такая история получается. Поэтому цифровая экономика пока в Российской Федерации работает на увеличение государственного аппарата, а не на его сокращение. Таковы реалии. Остается надеяться только на развитие искусственного интеллекта, который сможет оперативно отвечать на запросы граждан Российской Федерации. Но мне кажется, иного выхода нет. Идем дальше.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и еще вам о прекрасном мире будущего. Ректор Высшей школы экономики, речь идет, естественно, про Ярослава Кузьминова, предупредил о рисках из-за стремления развивать технологии. В нынешней геополитической ситуации России нужно сосредотачиваться на инвестициях в образование и медицину. Рост за счет развития технологий гораздо более рискованный, считает Ярослав Кузьминов. Вариант с ускорением экономики за счет инвестиций в технологии гораздо рискованнее роста благодаря развитию человеческого капитала. С нами на связи проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Александр Сафонов. Александр Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Можно вот для нас, для простых, для рабочих и крестьян расшифровать, что же имеет в виду Ярослав Кузьминов? Он предлагает не акцентировать внимание на развитии технологий?
Вы знаете, вот в том интервью, которое все прочитали, это так и звучит. То есть так. Не надо нам заниматься высокотехнологичным производством, не надо вкладывать деньги в ту же самую науку, в технологии, а давайте будем заниматься тем, что будем непонятно чему учить людей, ну и сохранять их здоровье. Опять же, непонятно чем. Потому что вопросы вложения денег в науку являются первоочередной, даже не наука, а в новые технологии, да, это более широкое понятие, первоочередной задачей, так сказать, любой страны, которая претендует на будущее в вот, современном мире. Обратите внимание, и Китай, который вышел все-таки на международный рынок со своими ныне, так сказать, скажем так, общеупотребляемыми гаджетами, с теми же самыми автомобилями, начинал, так сказать, с уровня значительно меньшего, чем мы имели вот на тот период времени, когда они поставили перед собой такую задачу.
Так, вот. Я просто ожидаю, что дальше должна быть запятая и слово «но».
Но, конечно, это сложный проект. А, к сожалению, так сказать, вот у нас многие коллеги, которые занимаются такими подсказками правительства, да, вот они сложные проекты реализовывать не могут. Потому что на самом деле, смотрите, обратите внимание, что такое, так сказать, вложение в человеческий капитал, как его понимают сейчас многие, да, это вот обучить ребенка и, соответственно, сохранить здоровье. Возникает вопрос у меня вот лично, так сказать, господин Кузьминов, а мы какой работой-то будем обеспечивать тех ребят, которым мы будем обучать и сохранять их здоровье? Если только будем развивать образование и здравоохранение, что у нас только в стране одни медики будут и одни, так сказать, преподаватели высшей и средней школы? А что делать-то с другими отраслями?
Ведь а также те люди, которые могут генерировать что-то новое, ну так, в теории.
Конечно, конечно, конечно. Нет, ну, понимаете, может быть, так сказать, у Кузьминова подход такой, что наша страна, так сказать, из экспортера нефти и газа превратится, так сказать, в экспортера человеческого ресурса, вот человеческого этого капитала. Ну, может быть, действительно, это такой вот новаторский подход. По крайней мере, так сказать, я впервые его слышу.
То есть вот. Риск стратегии Ярослава Кузьминова, которого, кстати, многие наверняка поддержат, заключается в том, что если не развивать вот ту самую высокотехнологичную отрасль, если не вкладываться в нее, то мы рискуем просто стать страной по производству кадров для всех остальных.
Я думаю, даже этого нам не удастся сделать по одной простой причине, понимаете? Потому что для той же самой медицины требуется новейшее оборудование. Расходники, которые мы сейчас вынуждены покупать за рубежом. Соответственно, если нефть, доля нефти в нашем экономике будет падать, она будет падать. За счет чего мы будем приобретать эти расходники, это новое оборудование? То есть, и о каком качестве медицины можно будет говорить? И если своя собственная технология не развивается, обучить людей будет нечему. Потому что все инженерные школы, которые существуют на Западе, которые обеспечивают прогресс, они развиваются на фоне взаимодействия очень активного практики и науки. И никак иначе.
А вариант ничего не трогать или вкладываться максимально возможно вот именно в высокие технологии?
И нет. Понимаете, так сказать, и да, и нет. Да? Вот, я бы не стал противоставлять, как сейчас это пытаются сделать, да, так сказать, вот одно другому. Нужно совмещать и то, и другое.
Как всегда, ищем золотую середину, понимаю.
Абсолютно, да. И надо забыть о том, что, например, для людей у нас денег нет. Понимаете? Это неправда. Просто нужно действительно вкладывать в образование, сделать его бесплатным. Не просто деньги давать, а сделать его бесплатным. Нужно, так сказать, вкладываться в медицину и тоже сделать ее абсолютно бесплатным, запретить платные услуги. принципе в медицинских учреждениях государственных, так как это, например, существует в Канаде, в чисто капиталистической стране.
Спасибо, нет? Спасибо. Это был Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и вот новость, которая пришла вот сейчас, в эти секунды. ЕС изучает возможности транспортировки туркменского газа через Южный газовый коридор. Это Шевчович сообщает. Обращаем внимание на это в связи с тем, что в Польше задумались о строительстве собственного газопровода Baltic Pipe, который будет проложен по дну Балтийского моря и сможет заменить Северный поток-2. Об этом сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. И, как отмечается, за возрождение этого проекта выступила польская партия «Право и справедливость», которая при помощи него хочет подключиться к газовой сети Норвегии. Издание указывает, что газопровод может начать работать уже в 2022 году. Сейчас с нами на связи Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Две новости сразу. Во-первых, ЕС изучает возможности транспортировки туркменского газа через Южный газовый коридор. И Польша одновременно задумалась над строительством собственного газопровода по дну Балтийского моря. Что происходит?
Ну, на самом деле, это не новости как таковые, потому что и тот, и другой проект, он затевался чуть ли не с 90-х годов. То же самое Baltic Pipe, вот этот газопровод через Балтику, Польша там предлагала его с 2001 года. Поэтому здесь эти проекты не новые, и проблемы, из-за которых, в общем-то, они не реализованы, они остаются. То есть Польша, во-первых, денег не нашла на этот газопровод, во-вторых, гарантии его загрузки нет, Норвегия не дает, потому что Норвегия ориентируется на те рынки, где им больше платят. Соответственно, они все больше и больше сжижают, отправляют в Азию газ. Там выше цены и прибыль, соответственно, выше. А Польша, нет гарантии, что она даст такие же цены, которые они получают от азиатов. И для Норвегии проблема еще в том, что у них в будущем будет сокращаться добыча. Соответственно, все заявки они удовлетворить не смогут. И здесь... Польша свои деньги на строительство, например, не хочет давать, она требует у Брюсселя. Брюссель выделяет только 35 миллионов долларов. Это копейки по сравнению с общей стоимостью газопровода. Поэтому здесь ничего тоже нового нет, проблемы остаются и гораздо больше, в общем-то, чем те, которые, например, есть у Северного потока-2. И вот немцы, например, немецкая пресса сравнивает эти два проекта, но тут сравнения быть не может, потому что Северный поток-2 будет снабжать газом пол Европы. А вот этот балтийский газопровод, Baltic Pipe, который в Польшу придет, он исключительно для Польши. Поэтому, скорее всего, Польша просто набивает себе цену в преддверии перезаключения контракта с «Газпромом», который произойдет как раз-таки в 2022 году. Поэтому они говорят, что к 2022 мы построим трубу и будем независимы как бы от «Газпрома». Я думаю, что это просто переговорная уловка. Если мы же говорим о среднеазиатском газе, то там есть проблема нерешенности статуса Каспийского моря. И без договора всех стран, которые примыкают к Каспийскому морю,
в том числе и России,
на его дне, да, в том числе и России, построить нельзя на дне ничего. И Иран тоже выступает против этого газопровода. Поэтому в свое время, в начале 2000-х еще, Туркмения, по сути, отказалась от этого проекта, понимая, что невозможно его реализовать в современных условиях. И весь свой газ законтрактовала и поставляет в Китай. Поэтому здесь тоже, в общем-то, никакого лишнего газа у Туркмении для европейцев нет. И строится теперь только газопровод из Азербайджана в Европу, который принесет там всего лишь там 8 миллиардов кубов. Для сравнения, Россия поставляет 193 миллиарда кубов в Европу.
А смотрите, вы говорите прежде всего об экономической целесообразности, а тут есть еще фактор политический, и об этом говорят много, о диверсификации рисков в Европе модно говорить. А вы полагаете, это все безосновательные разговоры, которые ни к чему не приведут, или как?
Нет, мы видим примеры такого экономического мазохизма, что, например, та же самая Польша построила СПГ-терминал и покупает там газ в два раза дороже, чем он предлагает «Газпром». Вот контракт, например, с Катаром, единственный долгосрочный, который у них был вот, в момент открытия терминала, вот там был газ по 800 долларов за 1000 кубов, а «Газпром» он тогда продавал по 400. Вот это реальность, да, вот Польша по политическим мотивам закупала более дорогой газ. То же самое делает Литва. Тоже закупает более дорогой газ, в том числе и американские поставки к ним приходили. Но надо понимать, что это, во-первых, разовые контракты были. И, например, та же самая Польша, она потребляет больше 11 миллиардов кубов. 10 из них покупает у «Газпрома». И только один, можно сказать, такой имиджевый, покупает вот как раз-таки у «Катара». Поэтому здесь, конечно, эта риторика антироссийская у них есть, вот и у Польши, и у прибалтийских государств. Но если мы посмотрим реальный бизнес, большинство из него завязано, в общем-то, именно на Россию, на «Газпром», «Газпромовские поставки». Пока что по экономике конкурировать ни американские СПГ, ни катарские СПГ с «Газпромом» на европейском рынке не может, несмотря на то, что они долгие-долгие годы пытаются сократить долю российского газа на своем рынке, а она только возрастает и возрастает.
Я зацеплюсь, если позволите, за вашу формулировку «пока что». Так вот это вот «пока что», оно сколь долгоиграющее?
Ну, здесь все будет зависеть от того, что у них во главе угла будет, то есть экономика или политика. Мы видим, конечно, что энергетика политизируется все больше и больше, но далеко не у всех стран. То есть вот у Польши, да, политизация идет, Прибалтики политизация идет, у других наоборот, они все больше у «Газпрома» закупают.
Я имею в виду, вот технологически не может ли такое произойти, что в какой-нибудь отдаленной или не слишком отдаленной перспективе тот же самый сжиженный природный газ, он, ну, если не будет равен, но хотя бы сопоставим по стоимости вот с тем газом, который доставляет «Газпром» в Европу?
Ну, здесь, конечно, все может быть. То есть, если цены, например, в Азии упадут, то поставщикам без разницы будет, куда поставлять, в Европу, в Азию. То есть, здесь просто разница цен в разных регионах. Вот. Но здесь не надо думать, что «Газпром» самая негибкая компания, и что мы конкуренцию эту не выдержим. То есть, почему-то у нас так пессимистично всегда относится. Вот сейчас действительно идет жесткая конкуренция, куча производителей газа, можете где угодно, в Австралии, в Соединенных Штатах закупать, но при этом «Газпром» тоже, в общем-то, будет снижать цены, будет конкурировать по объемам, по стоимости СПГ. И пока что «Газпром», кстати, эту конкуренцию выигрывает. Поэтому не надо думать, что все остальные изменят условия, а «Газпром» нет. Здесь живой рынок, и пока что «Газпром» в этом рынке нормально себя чувствует.
Спасибо. Это был Игорь Юшков, ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Более 30 домов введут в столице для переселенцев по реновации в этом году. В этом году в столице планируется ввести, если быть точным, 31 дом для переселения граждан в рамках программы реновации. Об этом сообщил на заседании профильной комиссии заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй. На 2018 год мы себе ставим задачу начать волновое переселение в 31 стартовый жилой дом. В настоящее время департамент строительства по 24 домам завершает отделку, плюс у нас 7 новых домов, которые будут введены в эксплуатацию в текущем году, сказал Валуй. По его словам, до 2020 года в эксплуатацию должны быть введены 59 домов для переселенцев. После завершения строительства стартовых объектов планируется переселить более 500 домов, в которых живут 117 тысяч человек. Сейчас с нами сейчас у нас есть возможность послушать Сергея Зверева, председателя комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию. Я к тому, что осмотр тех домов, которые вот по реновации как раз и передадут гражданам, уже начался. Сергей Зверев.
Я вчера ездил специально на пятую парку 62Б, посмотрел, как организована эта работа, пообщался с жителями. И, конечно, у нас вызывало опасения самый последний этап делить, как всегда, самое сложное в нашей жизни. Но практически большая часть жителей, больше 2/3, согласились на те предложения, которые внес департамент городского имущества по квартирам и дали свое согласие на эти квартиры. Вот, я поднялся, посмотрел квартиры, вполне хорошие, даже нормальные, слово, наверное, будет неправильно, пригодные для жилья, и можно заезжать буквально там завтра, переносить свои вещи.
Но там что, дальше. Там есть ремонт сделан, сантехника.
Там, как и обещали, сделан ремонт под ключ. Вот, светленькие тона довольно приятные, белые окна стоят, застекленные лоджии с стоят плиты, стоят раковины, стоят ванные, вся сантехника стоит. То есть житель, который будет переезжать, ему достаточно просто взять свою мебель, перенести, тем более, что дома, которые будут переселяться, они находятся, ну, буквально, наверное, там 200-250 метров от этого дома. То есть все рядышком, и управа, и префектура окажут необходимую помощь при переселении. Люди посмотрели, дали свое добро. Сейчас они собирают необходимый комплект документов. После этого документы пойдут на регистрацию. Мы специально в законе федеральном предусматривали сокращенные сроки такой регистрации. По нашим прикидкам, если человек будет сам проявлять активную позицию, ну, где-то там 2-3 недели, и первые новоселы будут уже в этом доме.
Вы сказали, 2/3 понравилось, а тем, кому не понравилось, их что ждет?
Кому не понравилось, будем дальше работать. Департамент городского имущества будет предлагать свои варианты. Дальше будем смотреть, потому что есть еще количество жителей, которые хотят докупить площадь. Тоже они не попали вот в эти 2/3. Это отдельная категория. Сейчас фонд реновации проводит оценку тех квартир, которые есть в этом доме. У людей такая возможность будет, появятся цены. Будем и с ними работать. Ну, а закон предусматривает вариант для тех, кто, в принципе, ни с чем не согласен. У нас только впереди судебная перспектива. Вы знаете, я, может быть, вот попал на положительные эмоции, да, людей, которые сказали, действительно, спасибо большое за то, что вы сделали. Вы обещали, город обещал, да, мэр города обещал, президент обещал. Вот депутаты Мосгордумы обещали, депутаты Госдумы. Мы сделали именно так, как обещали. И люди довольны. И для сравнения, можете, это не так далеко находится, да, зайти в ту же однокомнатную квартиру в пятиэтажке и зайти через 3 минуты в однокомнатную квартиру в этом доме. И сравните даже собственные ощущения. Вчера в Мосгордуме было заседание комиссии, которую я возглавляю, где мы обсуждали проблему реновации. Депутаты обратились вот к нашим коллегам из исполнительной власти, чтобы в этом доме была возможность, ну, хотя бы для жителей Восточного округа, потому что это им поближе, чтобы не ездить на ВДНХ, прийти и посмотреть, как выглядят эти квартиры. Вот сейчас только, конечно, жители переселяемых домов. Но я думаю, что здесь исполнительная власть нас поддержит и дадут возможность людям, проживающим в Восточном округе, да, по тому списку домов, который попал в реновации, прийти посмотреть эти квартиры. Это, я думаю, вполне нормально и решаемо.
Это был Сергей Зверев, председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию. С ним беседовал Макс Челноков о первых домах, которые по программе реновации сейчас уже как будто бы готовы принимать первых жителей. Их уже посмотрели, ну, как вы обратили внимание, по словам Сергея Зверева, 2/3 из тех, кто увидели, они, им дома, им квартиры понравились. Посмотрим, как будет дальше. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас еще немного об Олимпийских играх. Мы говорили сегодня о хоккее, с болью об этом говорили. Вот вам чуть-чуть более еще. Российская лыжница Анастасия Седова пожаловалась на нападки болельщиков в социальных сетях. Слова спортсменки приводит специальный корреспондент газеты «РУ» Дмитрий Окунев. Цитирую. «В связи с известной историей в нашей стране очень трудно находить мотивацию, настраиваться на гонки. Угнетает, когда ты едешь под нейтральным флагом и не можешь защищать честь своей страны. Плюсами или место нападки в тех же соцсетях. Зачем вы унижаетесь, мол, едете под нейтральным флагом, писали люди. На медали у вас все равно шансов нет. Отвечала ли я им? Нет, конечно, рассказала Седова корреспонденту газеты «РУ». А внимание, вопрос к аудитории. Сейчас мы даже не будем привлекать никаких экспертов. Нужны только слушатели. Те спортсмены, которые все-таки поехали на Олимпийские игры. Те спортсмены, которые выступают. Вы за ними можете следить, можете не следить. Но так или иначе, они, по вашему мнению, заслужили поддержку или нет? 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948. Сейчас они уже там, и, как рассказывают спортсмены, им непросто, плюс они получают негативные отклики со стороны болельщиков. Насколько это оправдано, насколько это справедливо, ваша версия? Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день еще раз, Владимир из Москвы. Полностью заслужили, они заслужили это своим трудом многолетним, потому что подготовка к таким мероприятиям, как Олимпийские игры, требует очень много сил. Вот, и я считаю, что даже под нейтральным флагом они имеют право выступать. К сожалению, не их вина, что так получилось. Вот, поэтому я целиком на их стороне и даже больше скажу, их поддерживаю, и пусть выступают, все равно, так или иначе, они выступают за Россию. Хоть и под нейтральным флагом, все равно это граждане Российской Федерации, это спортсмены России. И я считаю, нападки на них совершенно ни к чему. Это люди, которые шли к этому годами. Они с детства тренировались, участвовали во всяких соревнованиях для того, чтобы поехать и выступить на Олимпийских играх.
Даже если они не претендуют на медаль.
Даже если не претендуют на медаль, это их право.
Спасибо, принимается. Да, конечно, заслужили. Это же их жизнь, пишет Владимир Свиридов к нам через Телеграм. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Знаете, да. Меня зовут Сергей Владимирович. Знаете, в нашей стране есть разные законы о милиции, об образовании, но нет закона о профессиональном спорте. И на сегодняшний день все эти стенания и экзальтация... Вот, по поводу спорта. На самом деле это спортивно-криминальное сообщество, которое финансируется и федерального, муниципального, и разных уровней. Корпорации государственные незаконно сливают деньги туда. Вся эта мерзота спортивная достала всю страну абсолютно, понимаете? Я в бизнесе 40 с лишним лет. Я не согласен содержать эту мерзоту на свои налоги, понимаете?
Вот. А то, поэтому что вы их называете мерзотой...
Да потому что они криминальные, они незаконно получают деньги из бюджета.
Можно я уточню? Поэтому... Вот тот ребенок, да, который пришел в школу Олимпийского резерва, показал блестящие результаты, вот пробился пусть, дальше, вот дальше, дальше,
платит,
дальше.
Мама платит за него, так и мама папа. Платит. И пусть он пашет, или найдет он себе спонсора, понимаете?
Не, ну вы только хватит что его мерзотой назвали.
Это профессиональный спорт мерзотный. Я не говорю о физкультуре, о здоровье нации, понимаете? Это не имеет никакого отношения к людям, к основной массе людей.
Так понимаете? Они чем заслужили-то такой вот отклик с вашей стороны?
Потому что они бюджетные деньги воруют.
Так
из
может
года
быть...
в год, из месяца в месяц. Понимаете? Где вы такие зарплаты видели? У бюджетников, у милиции, у
смотря
прокуратуры,
у
кого. Еще у кого-то.
Если вы занимаетесь настольным теннисом, у вас будет одна зарплата. Если вы футболист,
да, я вас умоляю,
у вас другая.
Пусть найдут себе спонсоров и ни в коем случае не трогают никакие бюджеты, ни государственные, ни муниципальные, ничего подобного, понимаете? Достало все уже.
Спасибо, принимается. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Возможно, именно о таких болельщиках и рассказывала наша лыжница Седова. 7373948, да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, ну вот смотрите, у меня есть серебряная медаль в прошлом чемпионата России.
Так.
Ну, то есть я могу с некоторыми основаниями говорить от лица спортсменов. А здесь есть несколько аспектов. Во-первых, надо всем понимать, что это их профессия, и они недостаточно честно все зарабатывают свой хлеб в поте лица. И не выполняют свои профессиональные обязанности, а это один из аспектов профессиональных обязанностей с их стороны, вот участие в Олимпиаде, ну, было бы, наверное, неразумно для них.
Вот они сейчас жалуются, что их не поддерживают.
Ну, вот, послушайте, да. Вот да. И второй аспект этого. Они, как члены сборной команды России в прошлом, да?
Ну, нынешние олимпийские атлеты из России, да.
Вот смотрите, нету на Олимпиаде сборной команды, но да. Они ее члены. И они как бы по старинке считают, что их должны поддерживать как членов сборной команды. Но это же абсурдно. Они сами выбрали свою личную судьбу. Они решили, что для них профессионализм важнее, чем представление интересов сборной.
Здесь вопрос встречный. Они в связи с этим перестали быть нашими спортсменами?
Нет, послушайте, они наши спортсмены. Но если он завтра поедет на какие-то профессиональные соревнования там в любую точку мира, например, в Америку, выступать под нейтральным флагом, почему мы должны его поддерживать как члена сборной команды?
Я понимаю,
они,
все. Да.
На мой взгляд, они не заслуживают обструкции, но какой-то поддержки они уже от всех ожидать не могут. Но вот я вчера смотрел немного фигуристов, да, я даже не понял, в записи или прямой эфир. И я вот понимаю, да, что там, допустим, девочки в индивидуальном зачете претендуют на золотую медаль. Ну да, я понимаю, они россияне. Да, я их поддерживаю.
Но не то.
Спасибо,
спасибо. Я прошу прощения, просто больше мы не успеем погрузиться в эту дискуссию. Нас время поджимает сейчас, кардайджест.